квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 июля 2021 года, 12 часов дня, и Василий Ласочкин на Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам приветствует вас, дорогие радиослушатели. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Вот с этой цитаты из третьей главы книги пророка Амоса я начну сегодняшнюю передачу. И мы поговорим о согласии. Согласии. Поговорим мы о согласии в широком и в узком, а может быть и даже получится в глубоком смысле этого слова. Вообще удивительно, что именно эта цитата из пророка Амоса очень часто цитируется в совершенно разных контекстах. В контекстах порой совершенно никакого отношения не имеющих к Библии, к духовной жизни и так далее. И вот я, когда готовился к этой передаче, вспомнил о юности любимой всеми нами роман Ильфа и Петрова про 12 стульев пресловутых, где в этой известной сцене, когда Остап Бендер торгуется с реквизитором, человеком с определенной слабостью, да, на доставку или кражу стульев из театра, стульев, в которых предположительно спрятаны бриллианты, как отвечает ему этот измученный нарзаном человек: согласие – продукт непротивления сторон. Какая интересная фраза. И меня она заставила задуматься о том, что же такое все-таки согласие. Потому что, понимаете, я думаю, мы живем в эпоху, когда человеком управляет, если можно так выразиться, несогласие с чем-то или с кем-то. Слишком часто иногда это несогласие даже с самим собой. И вот я подумал, что значит продукт непротивления сторон. Фраза меня заставила задуматься и спросить самого себя. Я думаю, это иногда полезно. С чем я согласен? С чем я мог бы согласиться при определенных обстоятельствах? И с чем я не соглашусь никогда и ни при каких обстоятельствах? Чему мы говорим «да»? Чему мы говорим «нет»? И есть ли такие обстоятельства в нашей жизни, которым мы не осмелимся сказать ни «да», ни «нет»? Вы подумайте, сам Господь устами пророка Амоса говорит с собственным народом, народом, который он избрал, произвел от Авраама, размножил, избавил от египетского рабства, привел в обетованную землю. Ну, то есть провел определенным путем. И это, знаете, когда в отношениях вот такой момент возникает, когда люди прошли достаточно долгий, трудный путь, или, как говорят, съели пуд соли вместе, и вот вдруг этот вопрос возникает. А можем ли мы идти вместе дальше, если мы друг с другом не согласны? И проблема, на мой взгляд, религиозного сознания, сознание во многом пытающееся внешне регулировать при помощи управления теми ценностями, которые даны нам Богом, высочайшая из которых, пожалуй, свобода, но все-таки не самая высокая. Все-таки она не самая высокая. Гораздо ценнее то, ради чего мы этой свободой пользуемся. И вопрос-то встает, в общем, ребром. А есть ли в нашей жизни, в нашей среде, в нашей истории, в нашей судьбе Согласие, пожалуй, одно из самых главных. Согласие причины и следствия. Я думаю, что нет. Потому что мы очень часто живем, как хотим, управляясь порой произволом своего сердца, как об этом написано в Второзаконе, желая быть счастливыми вопреки всему. И потом попадает в последствия исполнения своих желаний, почему-то с ними не согласны. Как не согласны алкоголики с циррозом печени, как не согласны взяточники с большими тюремными сроками, считая, что они не заслужены. Вы знаете, в субботу я был в следственном изоляторе в городе Серпухове, как всегда, общался там с подростками, а в среду был в другом следственном изоляторе, уже в Москве. Я тоже общался с подростками, и там вот это вот отсутствие связи, или, так скажем, связь-то она чувствуется, согласия нет между причинами и последствиями. И в этом видится мне страшное непонимание, прежде всего, причин. И очень довольно четкое и ясное, рано или поздно приходящее понимание всего ужаса, последствий того, что я называю злоупотреблением собственной свободы. Итак, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Могут ли они, не будучи несогласными, идти вместе? Как далеко они пройдут? Вы знаете, в религиозном сознании существует иногда скрыто, иногда явно, в каждом из нас живет желание такое иметь Бога, как, знаете, такого временного попутчика, очень удобного. И мы вроде бы согласны. Нам по пути во времени в каких-то вопросах. Нам хочется, чтобы Бог благословил нас, дал нам здоровье, благополучие, хорошие отношения с людьми. Вот, но это ведь, согласитесь, не совсем то, чему призывает Господь человеку, уж тем более духовное сообщество. И я напомню, что, начиная читать книгу пророка Амоса, мы говорили, что будем рассматривать все эти тексты в контексте очень важном, в контексте внутреннего строительства. Мы к этому будем постоянно возвращаться. И говоря в прошлой передаче о том, как планируется строительство, о том, какие материалы при нем используются, и как правильно оно осуществляется, как важно очень правильно смешивать, как мы говорили, воду, цемент и песок, да? Как важно не отделять их друг от друга, но и не заставлять какую-то часть преобладать. И вот в этих, повторюсь, разговорах о внутреннем строительстве вопрос внутреннего согласия очень важен. Согласие, конечно же, прежде всего, ценностно ориентированного. Мы не можем позволить себе, особенно сегодня, соглашаться с чем-то или с кем-то, ориентируясь на ощущения, на какую-то временную выгоду. Согласитесь, такой проект, каким бы красивым он ни выглядел, если он будет осуществляться за счет использования неверных материалов, вряд ли можно считать успешным. Вот не так давно перечитывал я Уинстона Черчилля, его замечательные три тома о Второй мировой войне. И очень много было интересных фактов, но гораздо более интересным представляется позиция самого Черчилля. Смотрите, что он говорит в 1946 году, после, казалось бы, великой победы, одержанной над злом. Оглядываясь вокруг, вы должны ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство о том, что можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. Благоприятные возможности налицо. и они полностью ясны. Мы с вами знаем, что опасения Черчилля подтвердились. Эйфория по поводу победы над злом закончилась очень быстро. И вновь началось политическое противостояние, идеологическая война, в которой согласие так и не было достигнуто. Возможности были налицо. Им удалось идеологическим соперникам, политическим противникам пройти какую-то часть пути вместе. Они о чем-то договорились, но не до конца. И поэтому дальше вместе не пошли. Хорошо это или плохо, я сейчас не берусь судить. Я просто показываю, что вот в любом общении, а уж тем более в отношениях с Богом, очень важно иногда останавливаться и спрашивать себя, как далеко я готов идти дальше, с кем, ради чего. Мы должны быть готовы к битве, да, я уверен, к битве, я уж позволю себе такое громкое выражение, не называю войной. Битве, в которой все-таки что-то строится. В битве, в которой что-то порой ломается, сокрушается. Что же строится в этой битве? Красивая душа. Вот не случайно в книге притчи, помимо великих образов в других местах Писания, используемых там, таких как птица или корабль, душа обозначена как дом, который наполняется драгоценным имуществом. Но мы с вами должны вернуться опять к тексту. Пойдут ли двое вместе, не сговоривших между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь, Бог, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. Знаете, вот я иногда думаю, действительно, вот в детстве я довольно часто слышал от своего отца эту фразу: просто так ничего не бывает. Мы иногда пренебрегаем всей глубиной этой очень простой, однозначной мысли. Даже как запомнилась мне еще одна фраза, которую мой папа часто повторял. Лучше с умным потерять, чем с глупым найти. Я вот думаю, если говорить, опять-таки, в контексте этого согласия, взаимного и обоюдного, в котором мы говорим «да» тому, что строится, говорим «да» тому, из чего строится. Потому что иногда диву даешься, из чего состоит эта хрупкая душевная жизнь. Из того, кто как на меня посмотрел, из того, что я сегодня почувствовал, из того, что мне сказали, из того, что я ощутил. Все это так призрачно, туманно. Неужели на этом что-то можно построить? И я думаю, что душа наша иногда устает. Усталость вообще признак сегодняшнего такого состояния духовного. Людей, я бы сказал, верующих, религиозных. Потому что душа устает от насилия. Слово «надо», «должен» нас очень часто утомляют. И вот это насилие физическое, психологическое, идеологическое, экономическое, наконец, политическое, в разные эпохи комбинации этих всех сторон жизни меняются. Но суть дела от этого не меняется вовсе. живем под давлением определенным. И вот присутствует некая культура душевная, в которой сформирована вот эта практика насилия над собой и другими. И неважно, в общем-то, происходит это насилие в авторитарных культурах, да, жестких очень. Я думаю, что сегодняшняя либеральная культура, так называемая, подвергает насилию людей порой куда большему, чем так называемая культура авторитарная. Потому что, используя институты, которые должны вроде бы как защищать от насилия, нас постоянно толкают к этой краю этой пропасти, а заставляя двигаться от простой терпимости к греху, довольно сложному участию в этом грехе, нас время убеждают к согласии. Мы должны согласиться с противоестественным, мы должны согласиться со злым, мы должны говорить «да» сегодня, чтобы выжить очень многим вещам. Или, во всяком случае, научиться не говорить «нет». А жить, не говоря ни «да», ни «нет» – это очень сложно. В этих условиях очень трудно обрести силу, необходимую для самостоятельного шага, поступка, выбора. И вот вопросы, которые задает Господь людям устами своего пророка, они же очень серьезный вызов бросают нам. Если мы выберем дорогу попутчика, разве мы возьмем его с собой, не договорившись прежде о том, куда идем и где будем останавливаться? Разве, как в елизаветинском тексте, «Егда пойдут два вкупе, еще не познают себе». Если они хотя бы не поймут друг друга до какой-то определенной степени. Но у нас сегодня попутчики выбираются без цели. Все дело как-то все в средствах. Редко кто исходит в выборе попутчиков из причин, исходя. Все больше пытаются отталкиваться от следствий. Я вспомнил, и у меня был замечательный на эту тему разговор в субботу с мальчиком, как ни странно, о старой доброй сказке, об изумрудном городе, в котором всякий приходящий получает то, что он хочет. Страшила получает мозги, которых он знал, ему не хватало, а железный дровосек сердца, лев храбрости, а девочка возвращается домой. Но видите ли, вот эта необходимая минимальная степень согласия с причиной, она толкала их к этому выбору пути, к этой трудной дороге в изумрудный город. Ведь Страшила должен же быть достаточно умным, чтобы понять, что ему не хватает ума. До этого же надо додуматься. Так же, как лев должен быть достаточно смел, чтобы признать свою трусость, а дровосек достаточно смирен, чтобы понять недостаток сострадания в нем. И, конечно же, наша героиня главная, вокруг которой собрались все герои, должна понять, что какой бы волшебной страна, в которой она находится, ни была, это не ее дом. И вот в этом образе я хотел бы очень ясно выразить свою мысль о том, что в нас должна быть определенная степень согласия с главным. С тем, что этот мир – это не наш дом. С тем, что мы испытываем катастрофический недостаток во всем, что касается нашей души. И ума, и сердца, и воли. Всего этого нам не хватает. И все, что происходит в нашей жизни, как бы помимо нашей воли, происходит не без воли Создателя. Просто так ничего не бывает. Основу всякого развития, которое я бы назвал полноценным, по-другому, наверное, трудно выразиться, если говорить действительно о внутреннем строительстве, является именно вот это согласие, о котором я говорю. Дело-то ведь, понимаете, очень часто люди думают, что вера – это когда какая-то идея господствует или какая-то одна ценность. Нет. Мало того, речь не идет о каком-то восприятии жизни специфическом, потому что, конечно, можно легко ведь разделить, и достаточно легко это раньше делалось, мирных идеалистов. Они, как правило, слепы, потому что ими руководит только идея, ничего вокруг не видят. Вряд ли можно сказать, что реалисты лучше. Они видят только препятствия, проблемы, а идеи им недоступны. Но тут ведь есть опять выбор. Можно стать циником и скептиком. А можно все-таки попробовать согласиться с простой мыслью о том, что лучше согласиться с Богом в том главном, о чем мы говорим, и позволить Ему вести нас этой трудной дорогой в небеса. Появляется, конечно, довольно быстро в религиозном сознании и в религиозном сообществе люди, которые очень умело эксплуатируют идею, отказываясь при этом от веры, для которых Бог, в общем-то, становится таким попутчиком. Возьмите тех же фарисеев, книжников, которые противостояли Христу с самого начала. Им не нужен был Бог как целеуказатель. Свои цели им были знакомы, известны и выбраны. И очень четко, обличая их, Христос обозначал их ценности. Длинные одежды, заседания в синагогах, публичные приветствия, молитвы на показ и так далее, и так далее. И вот я подумал, почему так трудно иногда для нас бывает это согласие, о котором мы говорим. Почему мы не видим, что петля сжалась, потому что в нее кто-то попал? Почему мы не понимаем, что если труба зовет, значит, городу грозит опасность? Почему мы не понимаем, что если лев рычит, так он же, значит, почуял добычу? И вот пророк очень четко эту проблему обозначил. Мне кажется, ответив отчасти на это мое многократное «почему». Они не умеют поступать справедливо. Насилием и грабежом собирают сокровища в сердца свои. Вот он, пресловутый нигилизм, когда отрицается причина, но очень хочется иметь дело со следствием. Это та самая проблема, о которой пишет апостол Павел, предупреждая Тимофея: остерегайся тех, кто думает, что благочестие нужно для прибытка. Это очень опасные люди, потому что они умеют эксплуатировать идеи, не веря в них. Нигилизм. Кто такой нигилист? Это человек, хорошо осознающий свою ограниченность и свое умение только ломать. И вот перед нашими глазами постоянно проходят люди, которые на самом деле ничего не реформируют, потому что не умеют. Зато отлично рушат все, начиная с самых основ. Это я цитирую вам Дмитрия Козырева и его статью назад к нигилистам, которая в журнале «Огонек» в сентябре 2019 года была опубликована. Еще до пандемии. И вот, понимаете, мы имеем дело сегодня с людьми, которые громко говорят, кричат даже иногда, и пытаются построить мир, в котором очень трудно жить. Мир голых фактов и слепых сведений. Я думаю, есть еще идеалисты, их осталось не так уж и много, которые строят дома из соломы. Знаете, как в истории про трех поросят. Одно дуновение, от этих домов ничего не остается. И вот книга Амоса, книга, еще раз повторюсь, о внутреннем строительстве, открывает перед нами иную перспективу. Перспективу глубокого согласия с Богом. Того самого, из которого исходят знаменитые слова Христа. «Пусть будет то, чего ты хочешь, а не чего я хочу». Вот это согласие, вот эта вера, она ведет к познанию. Познанию не как некому интеллектуальному инструменту для достижения своих целей, а познанию как синониму общения. И я думаю, что для того, чтобы позволить Богу построить в нашей душе что-то, что устоит перед лицом вечного смысла, может только Бог. Тут без нашего согласия не обойтись. Равно как и верно то, что своими силами такого мы никогда не построим. Мы не построим дом, в котором будет жить мудрость и мужество, в котором будет жить красота и добродетель. Сами нет. Но перед лицом беды, которая всегда является следствием человеческой глупости, нашей или чужой, неважно, перед лицом беды мы вдруг можем по благодати Божией задуматься о том, что же мы строим и в чем мы согласны с Богом. Наверное, если бы, я позволю себе такое смелое предположение, если бы Иов не претерпел бы того, что он претерпел, абсолютно совершенно не понимая, что происходит, он бы не пришел к такому глубокому согласию с Богом, о котором мы читаем в последних главах этой книги. Человек повергает свои уста в прах. Вот это согласие куда выше психологического комфорта или интеллектуального одобрения. Пойдут ли двое вместе, не сговариваясь между собой? Пойдут ли? Как далеко они смогут пройти? Кто для нас Господь? Попутчик, которого мы ищем в достижении временных целей? Или все-таки тот, кто ведет нас в вечность? Туда, где Он приготовил для нас обители. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, буквально пару минут, для того, чтобы перевел дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 июля 2021 года, вторник, 12:30 в Москве, и Натеос Медиа с вами, как всегда в это время, Василий Лацкин. Мы читаем книгу пророка Амоса, и у нас сегодня третья глава. И говорим мы с вами о согласии. А является ли на самом деле согласие – это продукт непротивления сторон? Нет, я не думаю. Здесь я не согласен с героем романа Ильфа и Петрова. Хотя и Остапу Бендера его мышление очень нравится. Потому что непротивление сторон может быть очень удобным компромиссом. А компромисс ничего общего с согласием не имеет. Потому что компромисс – это когда договариваются люди, у которых разные цели. С Богом компромисс невозможен. С ним в этом смысле договориться нельзя. Во Христе мы имеем возможность примирения с Ним, согласия. Без Христа это примирение и согласие невозможно. А я вот подумал о том, как Марк Алдана в своем известном, очень хороший писатель, писавший в эмиграции, как он в своей книге «Пещера» пишет, интересно. Если не умом, то сердцем они приняли ту мысль, что для интересного социального опыта стоит пожертвовать миллионами людей. Во всяком случае, они решили все сделать, чтобы никто интересному опыту не помешал. А как только они эту мысль приняли, то ничего не осталось от их духа. Ведь вся их сила была у большинства в подлинном идеализме, а у меньшинства – мастерской подделки под идеализм. Посмотрите, как склонили к согласию со злом миллионы людей в известную нам эпоху гражданских войн, смут, репрессий и тому подобное. Какую страшную цену мы заплатили за то, что человек решил несогласие с Богом сделать публичной, национальной, государственной политикой. Если нет добычи, зачем лев рычит? Если нет причины для гнева Бога, то почему он гневается? И будет ли попадать в ловушку птица, если эта ловушка заранее для нее не приготовлена? Будет ли Господь предупреждать нас об опасности, если ее нет? Что поражает пророка, простого, казалось бы, пастуха? Труба кричит, а народ не пугается. Потому что вот так всегда и бывает. Перед лицом невидимых угроз, но угроз от этого не менее реальных, почему-то человек проявляет потрясающее легкомыслие и безответственность. Смотрите, беды в этом случае представляются просто как нелепые случайности. Ну, подумаешь, одна авария в Чернобыле. На самом деле мы же на верном пути стоим. Ну, что вы? Странное невезение. Ну, подумаешь, сегодня меня поймали, как говорят обычно все мне дети. Ну, потом у меня опять получится так, что не поймают. Странно. И при этом всем, вы знаете, любой человек, который говорит в этих обстоятельствах правду, воспринимается как тот, в кавычках, которому больше всех надо. И тем не менее, я вот смотрю, как иногда даже на самое искреннее, несмотря на самое искреннее религиозное чувство, как люди странно пытаются найти вот этот компромисс с Богом, компромисс с миром. Но ведь мы же с вами понимаем, что поговорка о том, что волки могут быть сыты, а овцы целым, она же нелепа в своей сути. Волки никогда не будут сытыми, и овцы никогда не будут целыми. И жизнь верующего человека в этом мире – она полна скорби, потому что мир ненавидит нас так же, как ненавидел Христа. Откуда такое желание иногда понравиться миру, я не понимаю. Эдакая иллюзия, потому что этот мир вдруг ни с того ни с сего нас полюбит, мир, распявший Христа. Мир Христом побежденный. И вот я думаю о том, что, понимаете, мы очень часто думаем, вот сейчас и овцы будут целые, и волки наедятся. Нет. В мире будете иметь скорбь, говорит Иисус Христос. Мужайтесь. Мир, я победил. Не скорбь, заметьте. И вот в этих обстоятельствах жизни, обстоятельствах, в которых люди не обращают внимания на предупреждение об этой невидимой, но от того не менее неумолимой угрозе, творится бесчинство. Бесчинство, которое в Израиле, в Египте, как говорит пророк, в филистимской земле, своего рода, знаете, такое безумие, утрата трезвости, как пирвок во время чумы в известной малой трагедии Пушкина. Великолепном произведении. Это как танцы на палубе Титаника, да, который плывет навстречу неминуемой просто гибели и катастрофе. И вот у Амоса такой очень сильный образ. Люди выбегают на кровли домов, потому что внизу уже воды потопа. И эта вода подступает к крышам, а они продолжают на этих крышах пить, веселиться, танцевать. Они ждут, когда вода начнет снижаться, и все прекратится. А вода поднимается все выше и выше и выше. И вот это беззаконие, которое, по словам Спасителя, душит любовь, его становится все больше и больше и больше. Какое-то странное время. Человек никак не хочет научиться, и я себя включаю в это число, справедливому отношению к жизни. Жизни, в которую мы приходим не по своей воле. Жизни, которую мы покидаем не по своей воле. Я сейчас говорю об этой земной жизни, о земном пути. И очень часто, как это у Мандельштама написано, у вечности ворует всякий, а вечность, как морской песок. Мы все пытаемся взять вечность, Бога, смысл, какие-то попутчики для достижения какой-то временной относительной пользы. И это до какой-то степени-то ведь работает. До какой? И вот Амос пишет, как уже от сокровищ ломятся дворцы. Как в погребах хранится запасенное. Даже в шкафах коммунальных квартирах всегда что-то лежит, отложенное про запас, пересыпанное нафталином. Да? И все это, если говорить языком юридическим, будет изъято из употребления. Ничего, как говорит Христос в Евангелии, ничего не берите с собой. Бегите. Как говорят апостолы от этого лукавого, испорченного века. А тут, понимаете, вот в чем штука. На религиозном чувстве, каким бы искренне оно ни было, мы ничего не построим. Никогда. Очень важно понимать, что жизнь в духовном измерении – это жизнь, в которой сочетается сила и смысл. Мы же все время хотим силы без смысла, или смысл у нас оказывается бессильным. И здесь очень важно понять, что нельзя смешивать врагов с друзьями в этой битве, которая ведется за строительство чего-то вечного в нашем доме. В битве, в которой каждый камень имеет свое место. В любви или на поле брани своих не смешивай с врагами, как говорит Джон Болл в своей поэме «Письмо». Очень важно, чтобы мы не путали временную пользу с вечной ценностью, чтобы мы не смешивали какие-то попутные вещи для нас с главными определяющими. Проблема Израиля в чем, как ее видит Амос, состояла. И вот почему Господь предупреждает устами пророка о землетрясении, о времени, когда все будет поколеблено, все будет сметено с земли. Это было, оно действительно состоялось, это землетрясение, через 2 года после того, как были сказаны слова, которые мы с вами читаем. Во-первых, что пытался делать Израиль? Какова основная причина несогласия с Бога с их путем? Они строили свой дом из чуждых материалов. Пытались на компромиссе построить свои отношения с миром. Союз с Египтом, экономические выгоды, и потом союз с Ассирией, политически целесообразный, казалось бы. В итоге нанес колоссальный духовный урон всему сообществу. Во-вторых, они участвовали в строительстве чужого и своего. То есть позволяли народам вокруг себя эксплуатировать свою религиозность. Смотрите, пытались строить свое из чуждого и строили чужое из своего. И вот я думаю, что потрясение на таких путях неизбежно, потому что как еще привести в чувство человека, который решил взять свое наследство, уйти в далекие страны? Какое еще потрясение ему нужно, кроме свиного корыта, у которого он в итоге оказывается? Это понятно, очевидно, враждебность чужого. И когда ясно становится, как далеко ты ушел от своего. И вот у этого потрясения любого есть одна главная, пожалуй, цель. Человек должен прийти в себя, как пришел в себя блудный сын. Это потрясение того, что может быть поколеблено, оно выравнивает, то есть делать ровным наше согласие с Богом. Потому что, понимаете, меняется фон, та действительность, на фоне которой мы существуем во времени. Меняются обстоятельства. Душа, душевная жизнь, как мы уже много раз говорили, очень хрупкая вещь. И бытие, знаете, вот это, оно представляется мне иногда в виде такой шатающейся палубы под ногами моряка, который плывет в далекую страну и попал в шторм. Вот почему мы должны понять одну вещь. Не будет никогда так, как нам хотелось бы. Хотя к этому иногда нас побуждают религиозные оптимисты, что только поверь, у тебя все будет. Нет. Никогда из деревянных страстей и соломенных желаний не построится ничего твердого. Никогда. И я думаю, что очень важно для нас понять. Вера, она требует прежде всего согласия с Богом, цели. Тогда, может быть, у нас появится мудрость по поводу средств достижения этой цели. Вера, хотя она и создается духовным присутствием, пишет Пауль Тилих, возникает в структуре, функциях и динамике человеческого духа. Она, конечно же, говоря о вере, Тилих подчеркивает эту мысль, не исходит от человека, но она осуществляет себя в человеке. И я вспомнил, смотрите, апостол Павел говорит, мы-то ведь живем верою Христовой, Его верой, которая в нас осуществляется. Поэтому человек сознает что духовное присутствие действует у него. Мы знаем, как пишет Иоанн, мы знаем. Откуда мы знаем? Да потому что Дух Святой свидетельствует нас, что весь мир лежит во зле, и что мир этот побеждает наша вера, вера Христа, которая действует в нас. Какие еще нам нужны основания для того, чтобы стоять на непоколебимом, для того, чтобы позволять созидать в нас Богу вечно? Для того, чтобы выдержать иногда этот довольно мучительный процесс крушения всего идеального и давления всего действительного на нас. От человека, который согласился с Богом, всегда что-то остается. И вот это очень важно понимать. Иногда кажется, что все уже, ничего от нас не осталось. Неправда. Смотрите на Иова, как этот поверженный прах, повергающий свои уста в прах человек, исповедует согласие с Богом. От такого человека всегда что-то остается. Вот почему Писание в лице апостола Павла особенно утверждает, что мы соработники у Бога. Мы домостроители тайн Божьих. Почему? Потому что Господь что-то строит в нас и в людях вокруг нас не без нашей помощи, не без нашего участия. И Боже упаси нас думать, сама мысль об этом крамольна, что мы можем сами построить что-то устойчивое, вечное, прочное. И, как пишет пророк, какие бы летние дома или зимние дворцы мы ни построили, как бы мы ни пытались во имя временной пользы эксплуатировать вечный смысл, от нас в этом случае мало что останется. Мы же будем уповать на Господа и на того человека в человеке, который он спасает. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали, дорогие друзья. Согласие. Все-таки это не продукт непротивления сторон. Нет, это тогда был бы просто компромисс. Это согласие, которое гораздо глубже лежит, чем мир вещей, событий, ощущений, обстоятельств и даже наших собственных чувств и мыслей. Это великая и глубокая «да», которая говорит человек Богу, становится основой выбора его пути. И как удивительно сказал Гедри, дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том внутри нас, что заставляет эти дороги выбирать. И вот закончу я именно этой мыслью. Согласие с Богом дает возможность нам расти в этом выборе пути, потому что, конечно, мы должны идти за Ним, за Христом. Другого пути нет, если мы хотим, чтобы Господь осуществил и построил в нас что-то вечное. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.